Здравствуйте! В эфире телеканала RTVI и радиостанция «Эхо Москвы». Еженедельная программа «Грани недели» в студии Владимир Карамурза. Смотрите обзор важнейших событий прошедших 7 дней и слушайте мнение экспертов и гостей нашей передачи. Итак, в сегодняшнем выпуске. Активисты партии «Народной свободы» восприняли отказ в ее регистрации как проявление курса на завинчивание гаек. Противоречит ли прием в прокремлевский народный фронт трудовых коллективов указу Ельцина о запрете деятельности массовых общественных движений на предприятиях? Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева ведут неравную борьбу с российской Фемидой за их условно-досрочное освобождение. Уход из жизни Елены Боннер пополнил скорбный перечень утрат, понесенных российским правозащитным движением. 70-летие начала Великой Отечественной войны увеличило разброс мнений о причинах первых неудач Красной Армии. Курс Кремля на недопущение оппозиции к избирательной гонке лишает легитимности предстоящие парламентские выборы. Репортаж Светланы Губановой.
Новой российской оппозиционной партии «Парнас», которую возглавил Борис Немцов и Михаил Касьянов, отказано в регистрации. Минюст выявил серьезные нарушения в документах самарского отделения. Чиновники забраковали более половины заявлений партийцев, усомнившись в их подлинности. Сопредседатель партии Михаил Касьянов сразу заявил, это решение не Минюста, а вышестоящей власти. Путин принял решение не допускать нашу партию к участию в выборах.
Это не какие-то формальности, не какие-то там, сказать, вещи, значит, это прямое преднамеренное с цинизмом, демонстративное нарушение Конституции, прямое демонстративное и циничное нарушение международных обязательств. Это политическое решение, основанное на страхе потери власти. И Путин со своими сателлитами, калибретами и прилипалами, значит, пытается всяческим образом в последних усилий удержать этот механизм в живом состоянии. Но уже отсчет гибели этой модели начался. Миллионы российских граждан в связи с вчерашним отказом лишены преднамеренным образом нынешней российской исполнительной властью, лишены своих фундаментальных прав на создание политической партии и права на участие в выборах. Это преступление. Преступление против российской конституции, против российских граждан.
Еще во время прямой телевизионной трансляции разговор с Владимиром Путиным премьер-министру был задан вопрос, чего на самом деле хотят оппозиционеры Немцов, Рыжков, Милов и так далее. Путин ответил.
Денег и власти, чего они еще хотят? В свое время они поураганили в 90-х годах, утащили вместе с Березовскими и с теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы, о которых мы здесь сегодня вспоминали, немало миллиардов. Их от кормушки оттащили, они поиздержались. Хочется вернуться и пополнить свои карманы. Но я думаю, что если мы позволим им это сделать, они отдельными миллиардами уже не ограничатся. Всю Россию распродадут.
Оскорбленные оппозиционеры подали в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В Савеловском суде жалобу политиков не удовлетворили, назвав фамилии Немцова, Рыжкова и Милова нарицательными, обозначающими определенный класс политических деятелей, использующих определенные способы ведения политической борьбы. Потом был Мосгорсуд и снова отказ. На отказ регистрации партии сразу откликнулись западные журналисты. Медведев не мог не прореагировать. Мол, мы их зарегистрируем, пусть только поправят бумаги. Оппозиционеры к подобным заявлениям уже давно относятся скептически.
Мы не признаем это решение и считаем нашу партию, политическую партию, полностью созданной. И наша партия продолжит свою политическую работу, несмотря на те препятствия, которые нам чинит власть, и несмотря на преследование наших активистов в регионе.
Другие активисты партии заявляют, что они даже не намерены обращаться в суд. Уже много раз обращались. Оспаривать решение, озвученное Минюстом, дело бесполезное, пустая трата времени. Сейчас для партии и ее сторонников гораздо важнее переключиться на те формы активности, которые дадут по-настоящему политический результат. Это важно для подготовки к мартовским президентским выборам 2012 года. Слово Борису Немцову.
Вопрос выборов не является внутренним делом России. Вот в чем дело. А дело в том, что выборы и народовластие – это неотъемлемое право граждан. И ни один узурпатор не имеет права вести себя как слон в посудной лавке. Так что то, что международная общественность и российская общественность так бурно реагирует на произошедшее, на мой взгляд, это закономерно. По сути, Путин движется в сторону Лукашенко. И вся его бригада тоже.
Отказ в регистрации оппозиционной партии подвергся критике в США и Европе. Американский госсекретарь Хиллари Клинтон заявила в Вашингтоне, расстроена этим решением и встревожена сообщениями о давлении российских властей на сторонников Парнаса в регионах. Американские власти призвали российское руководство провести немедленное расследование с целью убедиться, что процедуры, приведшие к отказу в регистрации, проводились в соответствии с российским законодательством и международными стандартами. Светлана Губанова, Андрей Прескунов, RTVI, Москва.
Цивилизованная судебная практика прямо указывает на то, что в конфликт с законом чаще всего вступают представители властной вертикали. Исполненная президентом роль доброго следователя в вопросе о возможной регистрации партии Народной свободы не могла ввести в заблуждение искушенного наблюдателя. Примитивность политических сценариев из арсенала Кремля давно не удивляет писателя Виктора Шендеровича.
Было два варианта, и второй вариант в каком-то смысле мог быть гораздо более иезуитским. Зарегистрировать эту партию, а потом с помощью полного контроля над прессой, и над судами, просто смешать с дерьмом, не пустив их на экран и выпустив на них некоторое количество разного масштаба телекиллеров, просто уничтожить, а потом с помощью Чурова еще подрихтовать эти цифры и показать всему миру, вы же видите, нет никакой демократической, не пользуются популярностью они у нас, а мы пользуемся. Могли сделать так, выбрали, видимо, самый простой, самый примитивный ход.
Недавнее решение Страсбургского суда о незаконности отказа в регистрации республиканской партии Владимира Рыжкова настолько возмутило Кремль, что он заспешил инициировать законопроект о блокировании России решений европейских судей. Кремль не способен допустить даже подобие конкуренции, уверена политолог Лилия Шевцова.
У меня не было никаких иллюзий относительно того, что Минюст Парнас не зарегистрирует. Это противоречит всей логике выживания этого режима. Они не могут допустить даже небольшого элемента соревновательности у себя. Они не могут допустить, скажем, Рыжкова, Немцова, Касьянова, Милова на телевизионном экране. Соответственно, никаких иллюзий относительно этого не было. Но явилась ли регистрация антиконституционной процедурой? Да. Потому что весь все это, так сказать, выборное законодательство, включая закон о политических партиях, который ограничивает наши права волеизъявления в рамках тех партий, которые мы хотим создать и в которых мы хотим участвовать, это антиконституционная процедура.
Заведомо обреченный на неудачу считал регистрацию партии непримиримых оппозиционеров журналист Павел Гусев.
Проект, не согласованный с Кремлем, он сам по себе, он представляет определенную опасность по оттягиванию мест в будущем парламенте, да и вообще как реальная политическая сила, которая самообразуется. Не сверху, а снизу. Другое дело, что в партии это и есть личности, которые для многих не являются идеальными политическими личностями. И это принижает значимость этой партии. Но это как бы уже дело вкуса.
Сторонником политического плюрализма выступает журналист Максим Шевченко.
Я, будучи политическим противником многих из тех, кто входит в руководство этой партии, тем не менее считаю, что отказ им в регистрации – это создание из них орёла политических мучеников. Конечно, надо было дать им возможность зарегистрироваться, получить свои проценты на выборах. Я не знаю, какие бы это проценты были. И в честной борьбе просто, чтобы они заняли то место, какое им подобает.
На минувшей неделе юристы сочли сомнительным правовой статус казавшегося неприкосновенным Общероссийского народного фронта. Если вслед за его идеологами признать фронт массовым общественным движением, не требующим регистрации, вся его деятельность по мобилизации трудовых коллективов окажется противозаконной. Хрестоматийный указ президента Ельцина номер 14 за июль 1991 года прямо запретил деятельность политических партий и массовых общественных движений на предприятиях России. Если тогда подразумевались первичные ячейки КПСС и комсомола, то перемена имен в структуре властной вертикали не изменила сути закона. Освежить в памяти указ Ельцина призывает владелец независимой газеты Константин Ремчуков.
Если в указе Ельцина была политическая партия, то Народный фронт не является таковой. можно. А если было прямо указано политическая организация, то Народный фронт является политической организацией, безусловно, тогда это нарушение.
Архаичность ельцинского указа очевидно публицисту Николаю Троицкому.
Если неформально подойти к этому пункту, то мне кажется, что сам тот запрет известный, он тоже уже давно устарел. В нем был смысл серьезный на тот момент, потому что тогда шла борьба с КПСС и так далее. Но сейчас совсем другая эпоха, и мне кажется, что надо вообще это отменить.
О том, противоречит ли создание ячеек Народного фронта на производстве указу Ельцина, задумался историк Николай Сванидзе.
Строго юридически не противоречит, потому что Народный фронт – это не партия, это движение. А фактически, ну, наверное, противоречит, конечно, потому что ясно, что это движение создалось под выборы. То есть оно в данном случае реально, это движение носит партийный характер. Поэтому здесь, конечно, хитрость со стороны его создателей.
Злой карикатурой считает версию о повальном вступлении во фронт трудовых коллективов писатель Леонид Млечин.
Мне кажется, даже обсуждать это все достаточно смешно. Ну вот вы представляете себе, там, да, шахтеры поднялись из забоя, собрались в кружок и сказали, а не вступить ли нам во фронт? Или там металлурги вышли после там плавки, а что, ребята, пойдем во фронт? Ну, никто из них даже не подозревает о том, что там директор чего-то подписал. Ну, о чем мы вообще говорим?
В эфире программа «Грани недели» в студии Владимир Карамурза. Продолжим наш выпуск через несколько минут. В эфире программа «Грани недели» в студии Владимир Карамурза. Продолжаем наш выпуск. 70 лет назад столкновением гитлеровской Германии и Советского Союза началось самое кровопролитное противостояние в современной истории. Даже спустя 7 десятилетий после драматических событий 22 июня 1941 года ревизии историков подвергаются фундаментальные версии о причинах первых неудач Красной Армии в начавшемся противостоянии. Под сомнение попали такие, казалось бы, незыблемые факты, как нападение Германии без объявления войны, ее численное превосходство в живой силе и технике, отсутствие у советского руководства неопровержимых данных о точном времени агрессии. Собственную картину первого периода войны живописует литератор Дмитрий Быков.
Склоняюсь к версии Суворова, но, если говорить совсем серьезно, народ не готов защищать ту родину, которую у него так долго отнимали. И лишь когда он почувствует, что захватчики куда страшнее собственных истребителей, вот тогда он мобилизуется, что и случилось в конце концов, а, впрочем, достаточно быстро.
Ответы на мучительные вопросы долго искал журналист Александр Минкин.
Когда я прочел «Ледокол» Суворова, это было очень убедительно. Потому что ведь это была загадка. Как же так? Как же так? Почему такая неудача? А всегда, пока я был вот мальчишкой, учился в школе и все, во всех учебниках было написано про внезапное нападение. Но как только человек становится, что-то хоть начинает соображать, он понимает, что внезапного нападения стотысячных армий не может быть. Потому что они сосредотачиваются у границы, и никак этого нельзя спрятать. А потом стали известны факты уже в хрущевское время, что Сталина предупреждали и оттуда, и отсюда, и зорги из Японии, и какие-то перебежчики из Германии. И уже называли даже день и час. А он все говорил, не поддаваться на провокации. Значит, называть это внезапным нападением нельзя, если тебя предупреждали. И вот было загадкой всегда, что это за безумие такое. И вот книга Суворова, где он объясняет и доказывает документами, не хочется ему верить, но он доказывает это документами, готовились к агрессии, к атаке готовились, а не к обороне. Поэтому так все было, поэтому были разбиты, потому что Гитлер просто опередил.
Многократный перевес агрессора, отмечает журналист Максим Шевченко.
Причина неудач Красной Армии в том, что вермахт был самой лучшей, самой совершенной армией всех времен и народов. Вермахт 41-го года. Эта армия разгромила в пух и прах британские войска, французские войска. В Северной Африке несколько дивизий Роммеля громили дивизии генерала Александра, превосходившие их по танкам в десятки раз, по самолетам в десятки раз. И англичане ничего не могли сделать с Роммелем. Красная армия была в 41-м году машиной большой, неповоротливой, с техникой несовершенной, неотработанной. Система управления войск была на уровне допотопном. Это была, короче, боевая сила, которая силой являлась только за счет духа солдат. А все остальные факторы армии современной, управление в бою, управление стратегическое, управление системой вооружения, были на уровне, ну, просто неотработанном. Они просто не понимали, что такое мехкорпуса, что такое армия, какова система взаимодействия оружия. Танки не имели современной оптики, самолеты не были оборудованы рациями, не было управления боев на поле боя, значит, войсками на поле боя. А у немцев все это было. Немецкая армия 22 июня 41 года превосходила Красную армию по уровню управления, систем вооружения, систем контроля на десятилетия. И великое достижение Красной армии в том, что за два года войны это отставание наши деды ликвидировали. И армия 43-го года уже могла быть конкурентна с немецкой армией 43-го года. Хотя у немцев и тогда оружие было лучше. «Тигры» и «Пантеры» и тому подобное. А советская армия 45-го года превосходила по многим параметрам, в том числе и стратегического управления немецкой армией. Война – это, между прочим, и война умов. Вот в 41-м году немцы были умнее, а в 45-м оказалось, что мы их переумничали. Мы научились у них войне, и их же оружием на поле боя их разгромили умом.
Слабые места Красной армии очевидно писателю Михаилу Веллеру.
Во-первых, Советский Союз готовился совсем не к той войне и был застигнут врасплох. Во-вторых же, Красная армия на момент июня 41-го чрезвычайно плохо управлялась и боялась своих особых отделов несравненно больше, чем врага. После первого удара Красная армия по большей части оказалась огромной, вооруженной, малоуправляемой толпой, не снабжающейся, не получающей реальных приказов и не знающей, что делать. Тогда и возникло знаменитое в годы войны слово «драп». Тогда и разбегались тысячами и десятками тысяч, тогда издавались в плен иногда целыми подразделениями и частями.
Красная армия смотрелась выгодно на фоне других союзников, уверен писатель Александр Проханов.
В то время, как целые державы, европейские, блестяще подготовленные, капитулировали в течение недель или месяцев, я имею в виду Францию, которая бездарно и пошло сдалась немцам, не оказав серьезного сопротивления, или Англия, которая в Дюнкерке потерпела поражение, жалко бежала с поля боя, советские дивизии сопротивлялись, обливались кровью, отступали. И по существу весь 41-й год, это был год изматывания противника. Блицкриг не произошел. И в 41-м году ковался 45-й год.
Альянс Гитлера и Сталина считает причиной войны диссидент Валерия Новодворская.
Два бандита никогда не договорятся. Какой-то из бандитов окажется самым проворным. Вот Гитлер оказался самым проворным, и Сталина он переиграл. А заплатили за это люди, которые проснулись 22 июня. И оказалось, что или им на голову падают бомбы, или их тащат в Бабий Яр, или они оказываются в зоне оккупации, потом всю жизнь будут за это отвечать, или просто-напросто их тащат в армию, они попадают в окружение, никто о них не заботится, они там гибнут, как мухи, а потом еще оказываются предателями, потому что в плен попадать нельзя, надо стреляться. Вот за это ответили люди.
Действиями верховного главнокомандующего объясняет первые неудачи журналист Павел Гусев.
Основные неудачи – это в Сталине. О том, что Сталин, как стратег, оказался абсолютно никудышным военачальником. И его вина в том, что, зная и имея соответствующие разведдонесения, он до конца не позволил и не верил до конца возможность войны и не привел всю военную оборонительную машину Советского Союза и наступательную для противодействия фашистским войскам.
Несостоятельность расхожих версий разоблачает публицист Леонид Радзиховский.
Теперь уже мы знаем, что в советской армии танков, например, было в несколько раз больше, чем в немецкой армии. И они были гораздо лучшего качества. Мы знаем, что в Красной армии было больше самолетов, чем у немцев. Мы знаем, что и численность Красной армии, которая находилась в западных военных округах, не уступала немецкой. Поэтому причины такого невероятного разгрома, а такого разгрома вообще почти не было в истории человечества, они до сих пор в какой-то степени являются загадкой. Но некоторые причины очевидны. Хаос, очень плохое руководство со стороны Сталина, со стороны Тимошенко, со стороны высшего командования Красной армии. Может быть, одна из причин была связана с тем, что значительная часть армии не хотела воевать. Армия была крестьянская. И крестьяне не хотели воевать за колхозы и коммунистов. Не все не хотели, но многие, наверное, не хотели. На это, кстати, был расчет немцев. Что после первого удара народ бросит штыки и разбежится, потому что за что он должен воевать? За Сталина? За коммунистов? За колхозы? За 37-й год? Этот расчет немцев провалился, потому что жестокости и насилие со стороны немцев были еще ужаснее, чем жестокости и насилие со стороны коммунистов и советской власти. Ну, короче говоря, некоторой такой очевидной и общей причины, по которым Красная армия потерпела такой колоссальный разгром, до сих пор мы этой причины не знаем, хотя прошло уже действительно 70 лет.
Потерю авиации в первые дни вторжения считает одной из причин тяжелых неудач владелец независимой газеты Константин Ремчуков.
С июня 41 по январь 43, полтора года, наши солдаты, пехота, воевала сама по себе. А вот, допустим, командующий флотом Николай Кузнецов, нарком, он, вопреки вот этому указанию Сталина, привел корабли от Балтики до Черного моря в состоянии боевой готовности повышенной и встретил вот это гитлеровское нападение подготовленным, и потери на флоте были существенно меньше. Это говорит о том, что даже вот такая техническая вещь, за двое суток приведи всю армию в состояние боевой готовности, и потери были бы меньше. Ну, а когда ты проигрываешь стратегически в первые дни, то, конечно, с нашими винтовками, с отсутствием автоматов, деморализованным командованием, конечно, трудно было удерживать эту позицию. До декабря, до Подмосковья, по-моему, мы еще не очухались. Вот только победа под Москвой, значит, получилась через полгода фактически после начала войны, показала всем, что мы можем не только отступать, но и побеждать.
Просчетами политической верхушки объясняет трагедию 41-го экономист Сергей Алексашенко.
Высшее политическое руководство Советского Союза оценивало сложившуюся обстановку абсолютно неадекватно и готовилась к совсем другому, а не к тому, что его ожидало.
Близорукость советского руководства ставит ему в вину журналист Федор Лукьянов.
Причина первых неудач, очевидно, в политическом просчете руководства Советского Союза, которое по не вполне понятным причинам до сих пор оказалось не готово к тому, что война начнется именно тогда, когда она началась. При том, что к ней готовились чуть ли не все 30-е годы, но сам по себе момент нападения стал сюрпризом, и руководство политическое оказалось просто деморализовано на какой-то период. Я думаю, что с этим связано вот это вот именно политические ошибки. Дело даже не в военной, не в уровне военной подготовки.
Непростительными считает просчеты советского военного руководства писатель Виктор Шендерович.
Поскольку армия не реформировалась, как не реформировалась и политическая жизнь к началу войны уже там около 13 лет, то был глубочайший застой. Поэтому Гудериана мы встречали всадниками Даватора. Да, и полным, собственно, необороноспособностью. Выяснилось, что та армия, которая готовилась к войне на чужой территории, совершенно не готова к современной войне, и Советский Союз, Россия училась воевать, долго училась, и, наверное, вот к 1942-1943 году, только по воспоминаниям людей, мы научились воевать. Но цифры потерь, сопоставление цифр потерь наших с немецкими показывает, что по большому счету брали просто количеством живой силы. Да, 6 к 1, 7 к 1, да, по погибшим. Это цена победы, которую мы не хотим даже осознать даже сейчас.
Неготовность СССР к войне объясняет поведение Германии историк Николай Сванидзе.
Красная армия была катастрофически не готова к войне. Если бы это было не так, Гитлер бы и не напал, скорее всего. Это считали некоторые советские маршалы, в частности, маршал Василевский, что Гитлер, увидев неподготовленность Красной армии к войне, он ее видел во время Финской войны. Он решил сейчас время напасть. Иначе бы он не напал, имея в тылу Англию, которую поддерживали Соединенные Штаты. Репрессии в высшем комсоставе, и не только в высшем, которые обезглавили Красную армию, очень слабое в результате руководство, достаточно низкая организованность, это все показала Финская война. Ну и кроме того, Сталин поверил Гитлеру, он никому не верил. Единственный человек, которому он решил поверить, был Гитлер. И он поверил, что Гитлер не нападет, а Гитлер напал. Вот вам причины страшных, катастрофических неудач первых месяцев войны, которые результатом своим имели многомиллионные жертвы, многомиллионные пленения советских солдат. Это действительно было страшно.
В эфире программа «Грани недели» в студии Владимир Карамурза. Продолжим наш выпуск через несколько минут. В эфире программа «Грани недели» в студии Владимир Карамурза. Продолжаем наш выпуск. Поколение ветеранов правозащитного движения понесло еще одну потерю. Ушла из жизни верный соратник и продолжатель дела академика Сахарова Елена Боннар. Родные Елены Боннар просили желающих почтить ее память не приносить цветы. Семья призывает делать пожертвования в созданный ею фонд Сахарова, целью которого является сохранение памяти об академике, продолжение его идей и защита прав человека. Исключительные качества личности правозащитницы, отмечает политолог Лилия Шевцова.
Елена Боннар была великим человеком не потому, что она была вдовой великого человека Андрея Сахарова. Елена Боннар была исключительной личностью в нашей общественной жизни, потому что это был человек с исключительно четким и высоким пониманием морально-нравственных критериев, что важно, что не важно. Важна свобода, важно верховенство закона и так далее. И она умела всю нашу политическую жизнь каким-то образом координировать со своим вот этим нравственным и моральным критерием. И она никогда не ошибалась.
Дочь репрессированных родителей. Во время Великой Отечественной войны Боннар была медсестрой, сама была тяжело ранена. Уже после победы ее исключили из Ленинградского мединститута за высказывание о деле врачей. Восстановили в УЗИ только после смерти Сталина. Реакции отсталой части общества возмущен журналист Павел Гусев.
Умерла Елена Боннар. Эта информация появилась практически по всему интернету. Скорбная информация. Но если вы почитали то, о чем пишут люди, которые участвовали в обсуждении, то есть как бы в комментариях, волосы дымом встали. Из 100-120 первых откликов 2 соболезнования, а остальные жесточайший черный антисемитизм.
В 1968 году Елена Боннар вышла из КПСС после того, как советские войска вошли в Чехословакию. Травматизм жизненного пути выдающегося общественного деятеля, отмечает писатель Леонид Млечин.
Боннар, может быть, была самая ненавидимая фамилия для штатных пропагандистов, и измывались над ней как могли. И поэтому вынесла она, наверное, очень много. И у нее, наверное, был, конечно, фантастический характер, если она все это снесла. Впрочем, человек с меньшим характером на фронт бы добровольцем не пошел бы. Пока она была жива, она как-то сохраняла эту живую память о Сахарове, об этом поколении. Ну, практически ушло. Думаю, что сегодняшняя молодежь, наверное, даже и не знает эти фамилии, или быстро их забудет, если кто помнит. Жаль.
Елена Боннар представляла опального Андрея Сахарова на вручении Нобелевской премии мира 1975 года. Вместе с ним с начала войны в Афганистане отправилась в ссылку в Горький, где помогала переправлять рукописи за границу и стала единственным связным мужа с внешним миром до тех пор, пока ее саму не осудили за критику советской власти. Тенью своего великого супруга считает его соратницу владелец независимой газеты Константин Ремчуков.
Я Боннар все-таки как фигуру рассматриваю исключительно как
и прежде всего, точнее сказать, как жену великого гражданина Советского Союза Андрея Сахарова. Сахаров – великий гражданин, великий физик. Я исхожу из однородности гениальности. Если он гениален в термоядерной реакции, если он гениален в своем видении устройства мира, то, скорее всего, он не ошибся и в выборе жены. И она была ему верным соратником. И я уважаю ее и горюю по поводу ее кончины. Но прежде всего, как жена этого величайшего гражданина и, скорее всего, очень достойная женщина.
Вернувшись из ссылки в середине 80-х, Боннер участвовал в создании нескольких правозащитных организаций и движений, боролся за прекращение обеих чеченских кампаний, одной из первых подписал обращение «Путин должен уйти». Антиподом любых властей была правозащитница, по мнению писателя Виктора Шендеровича.
Елена Боннер, конечно, была уникальной фигурой новейшей советской и российской истории. Может быть, не было фигуры, которая бы до такой степени раздражала власти в течение такого длительного срока. И не было фигуры столь противоположной им, самым разным им, от Брежнева, Суслова, Зимянина до Путина, Сечина, Медведева. Вот во всем этом диапазоне, через всю ельцинскую команду, Боннер всегда была некоторым эталоном. Она легко отказывалась от всего, кроме достоинства.
Сегодня гость нашей студии – кинодокументалист Владимир Синельников. Добрый вечер, Владимир Иванович.
Здравствуйте.
Какие встречи с Еленой Георгиевной Боннер вам более всего запомнились, и какие моменты ее жизни вам удалось запечатлеть на пленку?
Ну, если бы не Елена Георгиевна, то не было бы картины об Андрее Сахарове. И благодаря ее рекомендациям Андрей Дмитриевич прислушался к нашей просьбе. И у меня есть бесценная бумага, когда его рукой написано, что он соглашается на то, чтобы по моему сценарию создавалось... картина. Как только он приехал из Горького, вот тогда мы его сняли. Его ввели в фонд за выживание человечества, в который был американо-российский. И он через 2 недели после Нижнего Горького сидел уже за столом у Горбачева вместе с другими членами фонда. Но за границу его не выпускали. И тогда члены этого комитета, особенно американцы, ну и наши, Сагдеев, например, сказали, что мы будем заседать, и Петерим, сказали, что мы будем заседать в Москве до тех пор, пока не выпустят Сахарова. И решением Политбюро он был выпущен на следующее заседание прямо в Америку. И вот эту встречу я не забуду никогда, потому что она была в Шереметьево, и ее не выпустили вместе с Сахаровым, Еленой Георгиевной. Она оставалась заложницей. И как он смотрел на нее, а она на него, и как они прощались... в Шереметьево. И как он уходил туда, к пограничнику. А она смотрела ему вслед. Я снимал, а режиссера не было. И был такой знаменитый, я не знаю, может быть, он... Нет, наверное, уже не жив. Американский режиссер Ричард Лекок, классик мирового документального кино. И я с ним встретился как член жюри в Японии. Там был первый фестиваль документального кино. И я ему рассказывал о Сахарове. А у него в одном лице была жена, возлюбленная, монтажница и продюсер. Он с ней ездил все время, они жили в Париже. Молодая девушка, очень хорошенькая. И я им рассказывал вечерами о Сахарове и предложил снять кино. И они согласились, плохо зная о Сахарове, мало зная о Сахарове. И они приехали в Москву зимней ночью. Я их встречал, и их уже ждали на земляном валу Андрея Дмитриевича и Елена Георгиевна. И я-то понимал, от кого все зависит. И вот мы просидели впятером вечер, и все были совершенно очарованы друг другом. И все сказали «да». И договорились, что на утро Лекок улетает в Париж, готовится к съемке, берет все, что ему нужно, технику, свою пассию. Приезжают, и мы начинаем работать над финальной частью фильма. Так мы договорились. А ночью Сахаров умер.
А когда состоялась ваша последняя встреча с Еленой Георгиевной?
Я в качестве директора «Русской кинонедели» в Нью-Йорке каждый год приезжал где-то в сентябре, в октябре. Но только в Нью-Йорк. Но я каждый год 2 или 3 раза, нет, 3, летал в Бостон повидать Елену Георгиевну. И так как камера всегда со мной, я не оператор, но всегда приглашаю на эту встречу. Я навещал ее. Она сильнейшее впечатление на меня произвела последний раз, когда мы встретились. Я понимал, что, увы, роковой час приближается, она жутко похудела. И вокруг нее вот было разложено огромное количество таблеток. Но голос ясный, мысль как бритва, и суждения категоричные. И вот это был последний раз, когда мы ее сняли. И я не дотронулся до этого материала. Я ждал картины, которая заслуживает этого интервью. Практически я понял, что я снял политическое завещание Елены Георгиевны. И, к сожалению, фильма я не дождался такого, хотя собираюсь его делать. И посчитал необходимым предложить его уважаемым средствам массовой информации. И первым я предложил его «Эхо Москвы», «Новой газете» в печатном виде. С тем, чтобы то, что она говорила и думала, это не по шерсти, совсем не по шерсти. Но что сказала, то сказала.
Большое спасибо вам за это интервью. Напомню, что гостем нашей студии был кинодокументалист Владимир Синельников. А теперь давайте посмотрим и послушаем фрагмент его интервью с Еленой Георгиевной Боннар.
Стране нужна нормальная демократическая система выборов. И вот даже та система выборов, которую Лукьянов с Горбачевым когда-то придумали, она была на километры ближе к демократической форме правления, чем то, что сделали законом по выборам Чуров и компания. Они же все разрушили в этом законе. И дело не в административном ресурсе, дело не в том, что на каком-то отдельном участке подкинут какие-то бюллетени. Дело в том, что структура разрушена и совершенно отсутствует обратная связь. Любой избранный не зависит от тех, кто его якобы избирает. Нету обратной связи. Все, страна не только не демократична, она и не автократична, она просто деспотия. Вот проходит там день гнева или какой-то марш несогласных. Кстати, эти провинции очень много везде, от Владивостока. Вся страна, между прочим, так или иначе демонстрирует.
Калининград?
Да, Калининград абсолютно от и до. Но при этом все время идет внутренняя борьба. Я не пойду рядом с лимоновцем. Я не пойду рядом с коммунистом. Я не пойду рядом с тем, с этим Немцовым, Каспаровым. Не знаю, ни личности, ни партии. А ведь проблема не в том, какие партии, что они провозглашают. Проблема в том, что изменить можно только одним опасным лозунгом. Вставай, страна огромная.
Страна находится в руках урок. Не просто богачей, которые так или иначе иногда праведно, иногда неправильно становятся богатыми, а именно урок. Это психология урок. Это, кстати, я сейчас разбираю мамины записки. Мама из лагеря пишет. Это самое страшное. И вот Россия в руках урок. Уже одно это не просто заставляет, а обязывает к тому, чтобы эта компания ушла. Может быть, даже не просто ушла. Я вообще не мстительный человек. Но в данном случае ушла бы с судом. И еще раз, одно из самых главных, никакие партийные разногласия, там программы или я не знаю что, сегодня не имеет значения. Потом разбираться по частностям.
Я хочу вам напомнить один день, когда Верховный Совет топтал Андрея Дмитриевича. Вы это помните прекрасно. И мы все волновались. Вы его привозили в обеденный перерыв домой. За рулем сидели ваши в «Жигуленке». И мы все бросились к подъезду, пока вы его оттуда забирали, из Кремля. Юра Рост, я, кто-то еще был. И вы увидели нас и сказали, что вы паникуете, все нормально, Андрей там в порядке, не травмирован. И в этот момент на противоположной стороне Садового кольца раздался удар, и какая-то грузовая машина шлепнула запорожец, и оттуда из-за руля вышел человек и взял ребенка, у которого текла кровь. И вы схватили аптечку, как старая медсестра боевая фронтовая, и бросились на перерез там 80-рядного движения. И Андрей Дмитриевич за вами. А я за вами. Обоими. И вы взяли эту девочку, уже перебежав, там все машины остановились. И намазали ее на вату, и положили ей сюда, и она перестала всхлипывать. И Андрей Дмитриевич сказал мне, вы знаете, говорит, достаточно, чтобы любому человеку она положила руку на голову, и он успокоится. И я увидел глаза влюбленного гимназиста.
Я вспомнила тут одну вещь, к Андрею не имеющая отношения, но она тоже такая. Маму очень рано реабилитировали, в 54-м году, в августе 54-го года, то есть до 20-го съезда, до всего. Это, видимо, вмешательство Микояна, потому что Микоян и папа были дружны с детства. И, значит, мама получала паспорт и прописывалась в этой квартире, которую ты знаешь. И когда она пришла за паспортом в милицию, чистый, нормальный паспорт, ей паспортистка, женщина, ее же возраста, маме 50 тогда было с чем-то, сказала, ну, на этот раз ваша взяла. И мама эту вот фразу паспортистки запомнила навсегда. На этот раз ваша взяла. Вот сейчас мы не знаем, чья взяла.
Ареной неравной борьбы за права человека в современной России вот уже много лет остается дело ЮКОСа. В конце минувшей недели адвокаты после длительного периода неизвестности смогли навестить Михаила Ходорковского, там, где ему предстоит отбывать срок по его второму делу, в Сегежской колонии номер 7, УФСИН Карелии. Свое объяснение обстановки секретности находит владелец независимой газеты Константин Ремчуков.
Моя гипотеза состоит в том, что власть просто не хотела, чтобы вдоль поезда, на котором перемещаются самые известные российские заключенные, двигались параллельно на машинах журналисты российские, иностранные, камеры и так далее. То есть, как только сказали бы, кто куда уезжает, я думаю, обязательно бы выследили. Вот этого не хотели делать, чтобы не превращать российскую территорию вот, в территорию проведения некой акции сопровождения Ходорковского и Лебедева.
Защитники выяснили, что их клиент пока находится в карантине. Администрация сейчас решает, с кем поселить именитого заключенного и к какому виду работы его привлечь. Не считает формы давления на семью осужденного, длительное отсутствие данных о его местонахождении историк Николай Сванидзе.
это традиция, сохранившаяся со времен советской власти, абсолютно бесчеловечная. Это не форма давления, просто плевать на семью. Плевать на всех. Вот есть традиция, пока человек не доедет, не говорит, где он и куда едет. И все, и она соблюдается.
Поведением самозваных надзирателей возмущен журналист Максим Шевченко.
Я вообще считаю, что когда семьям заключенных не сообщают о местопребывании заключенных, то это форма психологического давления на семью, на заключенного и на закон, и на общество. Все аспекты пребывания человека в тюрьме или в СИЗО должны быть абсолютно открыты для общества и для родственников тем более. Иначе это просто превращается в какие-то пыточные камеры, палачество. Дело не в Ходорковском, дело в общем принципе содержания в тюрьмах российских.
Дефицит гуманности современных правоохранителей отмечает писатель Леонид Млечин.
Я вспоминаю в царские времена, когда, скажем, революционеров после приговора высылали куда-то, всегда предупреждали, куда поедут, когда, просили устроить свидание с семьей, чтобы вещи принесли, попрощались. Но это нормально вообще по-человечески, потому что в приговоре сказано о лишении свободы. Там не сказано лишить свидания с родственниками, лишить вещей, которые нужны в дорогу, лишить родственников спокойствия. Там в приговоре, значит, ни слова нет. Это такая установилась советская система, оставшаяся без изменений, измывательство. И вот она существует повсюду, и даже ничего делать не надо. Эти чиновники попадают туда и продолжают это дело измывательства, даже без всяких указаний. А уж если есть указания, так по полной программе.
Неприлично считал возникшую ситуацию журналист Павел Гусев.
Унизительно для нашей правоохранительной системы, для судейской системы вот такая ситуация, когда родственникам, когда людям, которые волнуются за судьбу своих близких, ну и друзьям тоже, долгое время не говорят, что происходит, где и что. Ну какое это имеет значение? Какое это политическое значение? Или кто, что кто-то пойдет там освобождать его там с кулаками? Да нет, нет сегодня этого. Это, конечно же, прежде всего, лишний раз, ну так, знаете, вот, досадить. Получите и это.
Адвокаты не могут продолжить борьбу за условно-досрочное освобождение своего подзащитного до тех пор, пока в Карелию не придут материалы из Преображенского суда Москвы. В садистских наклонностях подозревает кураторов службы исполнения наказаний политолог Лилия Шевцова.
У нашей власти, этих ребят, которые во власти, конечно, есть гипертрофированное чувство садизма. И я не исключаю, что они следили за каждым шагом во всей этой болезненной процедуре. И я не исключаю, что это форма мести в отношении семьи Ходорковского.
Привычным для России считает произвол бюрократов писатель Виктор Шендерович.
Если бы это не был Ходорковский, никто бы даже и не почесался. Ну, пропал и пропал на неделю человек. Ни адвокаты, ни семья не знают где. Немыслимая вещь. Немыслимая вещь за пределами нашей страны, в европейском каком-нибудь мире. А у нас совершенно бытовая и приземленная. Хотя, повторяю, я не исключаю, зная, с позволения сказать, оппонентов Ходорковского, я совершенно не исключаю, что это могла быть и сознательно рассчитанная акция.
Это все о главных новостях уходящих 7 дней. Вы смотрели и слушали программу «Грани недели». В студии работал Владимир Карамурза. Мы прощаемся до встречи через неделю. Всего вам доброго.